Извольте, государь, ныне в интересах наших бодро смотреть и всего нужнее поляков при своей стороне держать. Думаю, не худо бы через какова корреспондента и в Испании о союзе отозваться. А я о том здесь за секрет корреспондентом кардинала Альберони говорил писать, чтоб с цесарем скоро не мирились и с вашим величеством искали союза. Они мне обещали писать и думают, что король испанский не только будет искать союза с Россией, но и большими субсидиями на войска станет сужать. Флеминг, устроивший в Вене тройной союз, говорил по возвращении своем долгорукому. «При дворе царского величества я вымалеван, как мурин, негр. Напрасно. Потому что всегда служил царскому величеству верно, как своему королю. И теперь в предосуждении царскому величеству ничего не делал. По делам своим я светел, а не темен. И король с царским величеством всегда желает содержать прежнюю дружбу, только равную, братскую, а не повелительную». «Царское величество», — отвечал Долгорукий, — «всегда имел и теперь желает иметь с королем братскую равную дружбу, а повелителем никогда не был, и теперь того желать не изволит. А ваши дела, как будут светлы пред царским величеством, это скоро покажет время». Доказательства не замедлили. Польские министры объявили Долгорукому, что король и Речь Посполитая не могут никого по смерти герцога Фердинанда допустить на Курлянский престол и непременно намерены разделить Курляндию на воеводство и слить с Польшею, на что имеют полное право, и воспрепятствовать в этом никто им не может. Примас объявил, что если царь не будет отдавать Курляндию марграфу Бранденбург-Шведскому за дружбу прусского короля, то Речь Посполитая всегда будет в союзе с Россией, а царское величество будет иметь протектором, потому что прусский двор более всех опасен Польше, особенно теперь, когда у него так много войска. Между тем король вел контрмину против Долгорукого, разглашая, что царь нарочно возбуждает всеми мерами Речь Посполитую против него Августа, чтоб можно было ему всегда свои войска на польском хлебе содержать. Долгорукий, в свою очередь, разглашал, что самое пламенное желание короля — поссорить Речь Посполитую с Россией, чтоб под этим предлогом вести в Польшу войска свои и чужие и мало-помалу утвердить наследственное и неограниченное правление. Последние внушения сильно подействовали. Потоцкий, епископ Варминский, Любомирский, под Каморией коронной, Сапега, писарь литовский, и другие паны допытывались у Долгорукого, какого рода отношения между Россией и Пруссией. Можно ли им надеяться на помощь последней, если их король и цесарь что-нибудь начнут в Польше? Долгорукий отвечал, чтоб были благонадежны. Ждали помощи от обоих дворов и не боялись какого-либо ущерба для себя. Царь ручается, что ни сам ничего не возьмет из польских владений, ни другому не даст. «Король», — доносил Долгорукий, — «великими деньгами и раздачу вакантных мест многих к своей стороне приводит. А нам так прежде времени делать убыточно. Довольно было бы, если б я мог сблизиться с ними, бывать в компании и чаще к себе звать. Но мне из жалования своего такую фигуру иметь трудно. Извольте сами ведать, какие они расходы на одном венгерском вине употребляют». В августе месяце тайно ночью явился к Долгорукому гость. Тот самый грузинский староста Равский, который в Великой Польше разбил киевский полк по оплошности полковника Гордона. Грузинский объявил, что прислан своим принципалом Сапегою, старостою Бобруйским, который желает быть в службе под протекцию царского величества, как прежде служил королю шведскому. Причиной было то, что австрийское правительство, по природной гордости немецкой и ненасытной хищности, как выражался Сапега, отобрала пограничные земли, ему принадлежавшие. Между тем король Август отпраздновал свадьбу сына своего на эрцгерцогине, племянницы императора, и бывшим у него в Дрездене панам стал внушать, как выгодно будет Польше с целью охранить себя от властолюбивых замыслов России войти в оборонительный союз с императором и королем английским, заключенный им Августом в Вене. Но паны отмалчивались. И между собою толковали, что союз и дружба немецкая им подозрительны, и что нельзя допускать короля до разрыва с Россией. Из панов Долгорукий особенно дорожил Потоцким, стражником коронным, которому и дал 2000 червонных. Потоцкий принял деньги за великую милость, но боялся тратить их, потому что червонцы были русские. Разнесся слух, что царь прислал деньги жене стражника коронного. Тогда гетманша Синявская приступила к Долгорукому, чтобы и ей возобновлена была прежняя ежегодная дача по 7000 рублей. В Петербурге беспокоило молчание сильнейших людей в Речи Посполитой, гетманов, после того, как литовский польный гетман Денгов так сильно высказался против короля Долгорукому. В Польшу отправлен был полковник Дмитрий Еропкин, с целью выведать расположение гетманов и указать на враждебные замыслы короля. Еропкин прежде всего свиделся тайком с Денгофом в деревне недалеко от Вильны. Гетман объявил, что он неотменно остается при намерении, объявленном князю Долгорукому, но еще нет повода к начатию дела, да и нельзя начать без сейма. Флеминг публично объявил пред многими сенаторами, что он заключил союз с цесарем и королем английским только от одной Саксонии, а не от короля польского и Речи Посполитой. Если бы король своими союзниками и хотел начать войну с Россией, то корона и Литва этого никак не позволят, и чуть что-нибудь обнаружится, то немедленно будет прислана от них к царю просьба о покровительстве. А теперь, прежде времени, ничего начинать не следует. О гетмане великом коронном Синявском Денгов по секрету объявил Еропкину, что жена его склонна к королю. О гетмане великом литовском Потее сказал, что он совершенно при королевской стороне и ездить к нему не надобно, или, по крайней мере, говорить не очень откровенно. «Но пусть царское величество будет благонадежен», — говорил Денгов. «Воевать мы с Россией не станем». Если царское величество имело от короля прежде какие проекты, клонящиеся к повреждению Речи Посполитой, то приказал бы их публиковать, чтобы этим привести короля в большую ненависть и скорее устроить конфедерацию. Русские войска должны быть на границах, чтобы быть готовыми в случае надобности. В заключение Денгов жаловался, что все письма к ним с почты приходят распечатанные. Еропкин предложил ему 2000 червонных. Гетман отказался. Тогда Еропкин отдал их духовнику его для передачи гетману. И при другом свидании Денгов благодарил царское величество за милость и уверял в своей верной службе. Потея Еропкин нашел в имении его недалеко от Люблина. И великий гетман объявил, что они не допустят короля ни до войны с Россией, ни до наследственности. Обнадеживал, что гетман Синявский находится неотменно при стороне царского величества, а польный коронный гетман Ржевузский подозрителен, потому что очень дружен с канцлером коронным. В местечке Любомле виделся Еропкин с Ржевузским и получил от него те же самые заявления. К Синявскому во Львов Ржевузский ездить не советовал, потому что там большое стечение народа, и приезд русского агента может повредить всем гетманам, за которыми зорко смотрят. Ржевузский объявил, что если Еропкин поедет к Синявскому, то он, Ржевузский, принужден будет писать к двору королевскому, с чем он был к нему прислан, ибо не хочет преждевременно возбудить против себя ненависть в короле. А Синявский, по склонности своей королю, непременно напишет. Еропкин не поехал во Львов. Сейм, бывший в начале 1720 года, разорвался на вопросе об отобрании у фельдмаршала Флеминга регулярных польских войск и о поручении их по-прежнему гетманам. «Думаю», — писал Долгорукий, — «что на будущем сейме войска у Флеминга отберут, хотя король и особенно Флеминг сильно ухаживают за гетманами. Однако последние не думают им уступать, и все четверо находятся между собою в большом небывалом согласии. Я их, ваше величество, милостью и покровительством накрепко обнадежил, так что они короля не боятся, и вся речь посполитая, довольная согласием гетманов, также короля не боится». Но король должен был приготовиться к борьбе на будущем сейме. И Долгорукий писал царю: «Король хочет послать секретно от себя на сеймике великие деньги, дабы прежних послов, доброжелательных вашему величеству, на будущий сейм не выбирали, а выбирали бы его приверженцев. Говорят, что на будущий сейм из Англии и от других дворов будут присланы большие деньги, которыми интерес вашего величества хотят не спровергнуть. И хотя наши доброжелатели и обнадеживают меня, однако сомнительно, чтоб деньги не подействовали. Сами изволите знать, как поляки к взяткам склонны и какое в них постоянство. В такое нужное время надобно, чтобы я здесь был не без силы. Известно вашему величеству, какая сумма мне к прошлому сейму прислана. Но из тех 10 000 рвоных еще перед сеймом дал стражнику Потоцкому 2 000, и тем все королевские противные дела на сейме опроверг, и вашего величества интерес удержал. Не изволите ли, что в запас прислать, также и для подарков из нарочитых китайских вещей?» Но король Август старался подкапывать русское влияние не одними деньгами. По всей Польше было разглашено, что царь принял медиацию короля английского для мира с Швецией, и положено Ревель уступить последний, за что России хотят отдать какую-нибудь польскую провинцию. «Король», — писал Долгорукий, — «где меня увидит, не может смотреть, отворачивается, публично свой гнев являет. От многих слышу, будто на сейме хочет усильно стараться, чтобы меня от двора отослать. Но я больше всего боюсь, чтоб внезапно не побрал у меня писем, которые могут великий вред сделать». Между тем Долгорукий делал вред королю, перезывая его из службы в русскую Миниха. «Говорил я, — доносил Долгорукий, — генерал-майору Миниху, командующему коронными регулярными войсками, что принял службу вашего величества. Понеже он человек изрядный и зело не глупый. Войско не токма рекрутовал, но и мундиром убирал, и учил, и в инженерном деле лучше его в королевской службе нет. Также и архитект изрядный, которого я видел в практике, как делал дом маршалка коронного, который новой моды и между лучшими в Варшаве. Миних мне отвечал, что принимает для себя за великое счастье быть в службе вашего величества. А в здешней службе ему своих наук практиковать невозможно. Может все забыть и на милость королевскую не может надеяться, потому что Флеминг является ему главным неприятелем». Между тем король Август отправил в Петербург полномочного посла Хаментовского, воеводу Мазовецкого, одного из своих приверженцев. В то время, когда король Август, как курфюрст саксонский, уже заключил прелиминарный мирный договор с Швецией, посол его явился в Петербург с требованием выговоренных по прежним договорам субсидий и с требованием Ливонии. На первое требование ему отвечали, что субсидии царь обязался давать на действующие против общего неприятеля войска, а где войска королевские действуют против шведов. Относительно Ливонии отвечали: «Царское Величество действительно обещало уступить Лифляндию королю и Речи Посполитой, и от этого обещания никогда не отрекался, и теперь не отрекается, и отдал бы Ригу немедленно, если при нынешних обстоятельствах мог это сделать безопасно. Но всему свету известно, каким образом прочие северные союзники отступили от союза с царским величеством и не только с короной шведскую заключили партикулярный мир с исключением России, но король великобританский обязался помогать Швеции в возвращении ей завоеванных царским величеством провинций. Также известно, как с неприятельской стороны делаются приготовления, чтобы заставить Россию возвратить Ливонию Швеции. Но этого мало. Король польский, вопреки договорам и обнадеживаниям, заключил прелиминарный трактат Швеции, о котором выговорено, что Оливский мирный трактат подтверждается во всех его статьях, а по Оливскому трактату Рига и Ливония должны оставаться за Швецией. Кроме того, в своем прелиминарном договоре польский король обязался вместе с Швецией употребить все способы для прекращения северных несогласий. Это обязательство могло быть заключено только против России, которая одна осталась в войне с Швецией. Ясно, что король, требуя Ливонии от царского величества, не может иметь другого намерения, как возвратить ее Швеции в исполнении подтверждаемого Оливского договора. Но царское величество никак не может на это согласиться, имея в виду как безопасность собственных владений, так и безопасность союзной Речи Посполитой. Возражение, что прелиминарный договор заключен королем только за курфюрстом саксонским и Ливония должна быть отдана Польше, не имеет значения, потому что в договоре говорится об Оливском трактате, который до Саксонии нисколько не касается, ибо заключен между Польшей и Швецией. Царское Величество никогда не отречется от своего обязательства уступить Ливонию Речи Посполитой, если последнее твердо и нерушимо пребудет в союзе с Россией. Отметив на требования Хаментовского, царские министры представили ему свои требования. Известно, каким образом по договорам надлежит содержать находящихся в Польше и Литве людей греческого исповедания и как их содержат теперь. Какое им там великое притеснение, гонение и принуждение к унии. Епископ Луцкий Кирилл Шумлянский, когда после посвящения в Киеве прибыл на свою епархию, то подвергся жестокому гонению и принужден был возвратиться в Киев. Король, несмотря на то, что подтвердил его избрание своим универсалом, выдал новый универсал, запрещавший признавать Кирилла луцким епископом на том основании, что он поставлен в Киеве. В 1712 году отправлена была к королю грамота, в которой царское величество просил о восстановлении Шумлянского согласно с договорами. Но на эту грамоту до сих пор не было ответа. Шумлянский живет в Киеве и получает пропитание царского величества, потому что в Польше отняты у него и отцовские маятности. Гонение на людей греческого исповедания продолжается и в других местах. Вместо определенных по договорам четырех епископий греческого исповедания остался один епископ в Могилеве, белорусский князь Четвертинский, да и в этом белорусском епископстве церкви насилиями обращаются Кунии. За 25 лет пред сим приписной Коршанскому Кутинскому монастырю Миорский монастырь окольную шляхту обращен насильно в унию.